Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. «Школа», сериал «Школа» вызвал небывалый общественный резонанс. Она снималась в стилистике, близкой к такому манифесту группы «Догма-95» во главе со знаменитым скандинавским режиссером Ларсом фон Триером. И вот эта вот ручная камера, натуральная съемка без реквизита, отсутствие киномузыки, без всяческих эффектов, без действия такого страшного с убийствами и стрелялками. По сути дела, отсутствие жанра, и в титрах нет имени режиссера. Это все приметы и принципы вот того обета целомудрия, который когда-то это движение в 95-м году сформулировало, заявив новый киноязык. Но, разумеется, дело не только в киноязыке, но еще в какой-то болевой точке, на что сериал, разумеется, попал. Вот как раз об экранной реальности и правде жизни, о том, что же вызвало все-таки ажиотаж, и какова здесь действительно роль киноязыка в традиционном телевидении. Обо всем об этом мы сегодня будем говорить с моим коллегом Юрием Богомоловым, обозревателем «Российской газеты». Здравствуйте, Юра.
Добрый
Ольгой день. Маховской, психологом, сотрудником Института психологии Академии, Российской академии наук. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
И к нам должны присоединиться студенты, как всегда, опаздывают. Два первокурсника журфака. Артем Месих и Евгения Цемидан. У них разные взгляды на этот сериал. И с нами в студии десятиклассница Московской школы Анна Шинкарецкая. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала, прежде чем мы будем спрашивать молодых людей, я бы хотел понять... У взрослых, вот по-вашему, что вызвало такой ажиотаж? Почему вдруг все слои общества, люди разных возрастов так отреагировали на этот сериал? Юрий.
Ну, я думаю, потому что общество неожиданно для себя себя узнало. И даже как бы пытаясь кому-то доказать, что это не они. Что это не это общество. А вот это вообще ведь школа такой, общественный институт, где все очень больно. Это тот институт, в условиях которого подросток проходит первый опыт социализации, знакомство с внешним миром, притирание с социумом. Понимаете? И здесь все очень сквозь призму школы видно само общество. И если мы вспомним прошлые советские фильмы о школе, да, то там отразилось то, как школа мягчела, вместе с тем, как мягчело советское общество в процессе мягкой десталинизации, да?
Но тогда про фильмы из капиталистического можно сказать, что там школа ожесточалась. Да,
да, там были более жесткие. Но тут еще как бы условия соцреализма, которые требовали. Mm-hmm. Этот регламент соцреалистический, он обуславливал, так сказать, эти границы. И если, скажем, друг мой Колька, или а если ты любой, мы видели, как школа как некий казарменный институт, я имею в виду, значит, все-таки в фигуральном смысле, а не в прямом, да, казарменный институт как бы проходил испытание на вот некую человечность. И это достигло апогея, ну, скажем, «Доживем до понедельника».
Потом... Но все равно и тогда говорили, что таких учителей не бывает.
Это правда. Нет, это другой вопрос, что это все было достаточно смягчено по отношению к действительности. А уже потом, несколько позже, появились «Чужие письма», да, появились фильмы Динары Асановой «Ключ без права передачи» и потом «Пацаны» и «Прием их». Это уже был другой как бы клинкор. И вот ничего не было
подобного. Вообще, Юр, вы считаете, вот это разумно сравнивать стилистику этого сериала и сериала как сериала, а даже не художественного кино, с вообще с советской киноэстетикой про школу?
Я думаю, что сравнивать можно, но с определенными оговорками и пониманием. Лучше понимаешь, как перевернулся мир. Вот после этого сравнения видишь, как... Потому что в школе мы видим отсылки к...
Ну да, конечно, продюсеры-то вполне...
К фильму...
Люди заканчивали советскую
школу. Да, к фильму, значит, «Живем до понедельника», где старый учитель, это просто какой-то состарившийся Вячеслав Тихонов из фильма, да, и тоже учитель. Но там он авторитетен. Но там он безукоризненно авторитетен. А здесь он уже, так сказать, под сомнением. Старикам здесь не место, говорят, как бы, да, эти ребята. Вот. И тут еще обозначилась подводная одна вещь, что вдруг мы увидели через этот фильм, какой остроты достиг конфликт отцов и детей, который всегда характерен и всегда сопутствует общественному процессу. Но здесь он достиг какой-то такой пугающей остроты. Мне даже показалось, что грядет война, гражданская, межпоколенческая.
Аня, действительно грядет? Как?
Ну, не думаю, что война. Фильм-то, в общем-то, вполне правдив. И ничего такого, что могло бы вызвать, на мой взгляд. Я не вижу там ничего такого, чтобы могло вызвать такие споры. И, ну, может быть, правда, в общем, которая там присутствует, единственное, наверное, что может их вызвать, эти разногласия, дискуссии.
Ну, то есть конфликта такого страшного между старшими и младшими вот сверстники не видят, одноклассники.
Ну, не думаю. Думаю, что...
А внучка, которая мечтает, значит, покончить с дедушкой?
Ну, это такая тяжелая история, и, наверное, такие дети тоже есть. Но я не встречала, слава богу.
Ну, вот это личный опыт. Ольга, вам приходилось работать и выступать консультантом для телевизионных проектов для разных каналов, разных возрастов, разных типов и сериального продукта в том числе. И главным образом вот ранеток, да, которых сейчас в связи с этим сериалом как-то вспоминают. Хотя вспоминают мало, потому что на самом деле кадетство и ранетки, и клуб, и университет, Вера и Барвиха, все уже не один год идет на каналах небольшой тройки, и вполне там за этим наблюдают, и молодежь смотрит эти сериалы. А с вашей точки зрения, что такого произошло, вот что нащупано, что произошло с этим сериалом, что или это только эффект Первого канала?
Можно сказать, что это эффект очень много факторов. И начнем с межпоколенческих различий. Действительно, межпоколенческий разрыв назрел. Я в этом связи вспоминаю очень старую статью Тургенева о Гамлетах и Дон Кихотах, который говорил, что в России поколения Гамлетов и Дон Кихотов меняют друг друга. То есть идеалисты вытесняются очень жестким поколением людей, для которых любая ценность их равносильна жизни. Вот приходит поколение Гамлетов. Вот Гай Германика, она, значит, заявляет вместе со своими героями о том, что эти не пощадят ничего из-за своей ценности, за свои идеалы, может быть, не совпадающие с нашими и неожиданными. Они будут бороться не на жизнь, но на смерть. Это поколение с тренированными инстинктами, именно потому, что это поколение беспризорное, это поколение с волчьей психологией. И, конечно, это пугает. Вот если это почувствовать с экрана телевизора, то это не могло не вызвать...
То есть, правильно ли я вас понимаю, что, по сути дела, хотя это и не проговорено, и не сформулировано, это первый рассказ про поколение свободных детей,
да,
года рождения свободных. После 91-го, уже да. Не видевшие империи.
Это первое свободные, разнузданные, не знающие границ, не понимающих. Мы говорим отвязанное поколение.
Аня, нравятся такие определения?
Поколение нонконформистское, именно реагирующее на социальную норму, как на препятствие, которое нужно преодолеть и все смести. И нам страшно, потому что это очень мощный поток. Справимся мы или нет, большой вопрос. У нас нет языка говорения с ними. А они говорят, как могут, делают, как хотят. И мы не понимаем, откуда они взялись, поскольку мы в это время отрабатывали какую-то свою социальную конъюнктуру, основывались на своих каких-то идеалах. В этом смысле мы Дон Кихоты. И мы фигуры слабые. Я думаю, это пугает. Ну, конечно, есть эффект школы. Мы все действительно вышли из школы. Что там говорит? Вот феномен ностальгии тоже срабатывает. Успех сайта «Одноклассников» показывает о том, что у каждого возникает потребность там, раз в 10, 20, 30 лет вернуться назад и посмотреть, с какой ты точки стартанул. Время бурное, и эта потребность придать какой-то смысл своей собственной жизни, она становится актуальной в кризисные периоды. И мы... 40-летние, 50-летние переживаем свой собственный кризис возврата. И мы, в общем-то, подкидываем, что, может быть, те маргиналы, которые нас раздражали в школе, они, видим, более успешные, реализованы, чем мы, которые учились хорошо и шли в приличные вузы. И,
ну, это все по-разному. И мы, конечно, об этом сейчас поговорим сразу после короткого объявления на Радио Свобода. Сейчас к нам присоединятся наши первокурсники, которые, конечно же, опоздали.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать сериал «Школа», который вызвал такой большой общественный резонанс. Со мной в студии психолог, сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, мой коллега, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, студенты первого курса журфака Евгения Цемидан и Артем Месих и десятиклассница московской школы Аня Шинкарецкая. Вы можете нам писать, звонить. Ну, а я вот тогда сейчас перейду к молодым людям, и все-таки хочу у вас поинтересоваться. Можно ли сказать, что это сериал про вас?
Скорее всего, нет.
Ага. Артем считает, что нет. Почему? Вы москвич,
да,
и
москвич.
Ваша школа была иной. Или дело, не в школе, а дело в вашем отношении с людьми и с взрослыми.
Ну, скорее всего, это дело в людях, которые учились в школе, которые преподавали в моей школе. И сериал совершенно не похож на мою школьную жизнь.
Угу.
Все было в точности наоборот.
Вы думаете, что это преувеличение? Вам неприятно его смотреть?
Ну, я бы не сказал, что это преувеличение. Скорее всего, все самое худшее, что у нас есть в стране, собрали в одну школу и показали.
Угу. Евгения, вы как считаете? Вы из Сочи, вы не москвичка.
Я из Сочи, да. Мне тогда стоит сказать, что, наверное, я училась в самой худшей школе, как сказал Тёма, что все собрали, потому что моя школьная жизнь полностью соответствует тому, что показывает Валерия Гай Германика.
Угу.
Абсолютно.
И такие же дети, такие же родители.
Такие же ситуации. Ну а что, я сегодня общалась со своими одногруппниками,
угу.
И одна девочка мне сказала, нормальных людей это не касается.
Сериал?
Людей ситуация в школе, которую показывают. Она говорит, может быть, это и есть, но если человек нормальный, то это его не касается.
Угу.
Я считаю себя абсолютно нормальной, я в этом абсолютно уверена, но в своей школе я общалась... Ну, у меня, собственно, школа состоит из всех таких людей. Они есть и хорошие, и добрые, и злые. Я с ними со всеми общалась, но при этом я нормальный человек. То есть, мне кажется, это все-таки... я не знаю, от чего это зависит, потому что получается, что в одних школах все идеально, в других и середины. Я не чувствую, чтобы была середина, то есть либо совсем плохо, либо совсем хорошо.
А можно ли я вас поинтересуюсь, вот на ваш взгляд, почему этот сериал вызвал столько споров и такой ажиотаж?
Ну, скорее всего, потому что многие дети, смотря Первый канал, будут брать пример с этого.
Так.
Я так считаю.
А Анна не хочет возразить?
Ну, я не согласна. Я думаю, что на самом деле, как и из каждого кино, каждый вынесет для себя какой-то определенный смысл. Ну, с любым фильмом, в принципе, так может. Кому-то нравится, кому-то не нравится, и каждый из него выбирает, ну, и берет то, что он видит, то, что, может быть, считает нужным, не знаю.
Так. Да, но... То есть только это, Женя?
Мне кажется, знаете, что, судя по времени, в которое показывают этот сериал, 23:30,
школьники... Ну и 18:20 показывают.
18:20, я могу сказать, что выпускники, да, будущие студенты, нынешние абитуриенты, они либо на дополнительных занятиях 18:20, родители, соответственно, 18:20 на работе. А когда дети возвращаются из школы, то они сидят и готовятся по брошюркам ЕГЭ, чтобы его хорошо сдать и поступить. Поэтому я не думаю, что прям уж много людей так смотрят.
А, не смотрят. На самом деле я знаю, что я когда вот просила прийти в эфир, я выяснила, что в среду никто из класса Ани не только ничего не знал про этот сериал, но даже не обсуждал это ВКонтакте.
Абсолютно. В 18:20 я уверена, что да. Никто, скорее всего, большая часть не сможет посмотреть, не посмотрит, потому что будет на курсах, будет гулять, будет за компьютером.
Цифры про то говорят другое.
Я про себя могу единственное, что сказать. У меня сейчас сессия, но я, как узнала, что будет, я увидела рекламу, меня заинтересовало, потому что, признаться, даже школа, как она снята внутри-внешне, она только по цвету отличается. А также такой же гардероб. Все то же самое. Только у меня школа была розового цвета, а в сериале голубого.
И решетка там есть.
И решетка есть.
Да, только конечно. Это в половине московских школ. Такая планировка у половины московских школ.
Так вот, в сравнении, да, с теми годами, о которых мы говорили раньше, там, «Живем до понедельника», решеток не было.
Но это невозможно.
Не
было терактов.
Да. И это стал образ.
Ну, в общем, да, в каком-то смысле. Просто они об этом не задумываются, потому что они...
А это на подсознание.
Конечно, они же уже выросли при этих решетках. И при этих охранниках. И именно поэтому это изменило.
Которые решают кроссворды в тот момент, когда...
Ну, хорошо, тем не менее. Вот все-таки вы, Евгений, считаете, что потому что взрослые боятся, что дети будут брать пример с того, как себя ведут эти дети, да? Вы...
Я думаю...
Артем, вернее.
Я думаю просто потому, что... Возмутило даже не столько, я думаю, детей, сколько взрослых эта ситуация с этим сериалом, потому что взрослым вдруг показали... Ведь не бывает так, что родитель не знает, что его ребенок пьет, курит, он просто этого не замечает.
Вы знаете, вы нас подозревать, что бывает, судя по всему, судя по реакции.
Может быть и да, но на самом деле показали подростковую жизнь, как она есть. И я еще хочу сказать, что Валерия, она даже как-то смягчила удар, показав девятиклассников, да, в сериале «Девятиклассники». Хотя все это начинается гораздо раньше, с 7 класса.
Вот, именно поэтому 11-летний в 6-20 смотрят.
Да, наверное, судя по рейтингам, с 11 лет начинают смотреть.
Поэтому тут еще надо ей сказать даже, может быть, спасибо, что она уж не совсем так родителей огорошила. Но мне кажется, что просто взрослым, да, не нравится, что показывали. Как так? Мой ребенок? Нет, он не такой, а он сейчас будет брать пример.
А вот на обсуждение телевизоров в четверг, судите сами, там Леонид Поляков, да?
Ну да, писатель, которого вы не помните. Или помните?
Нет, это профессор экономической школы. Он очень верно подметил, что дети сегодняшние, да, вот эти подростковые, да, вот вы в частности, это уже не дети. Это уже достаточно взрослые люди. Дети рано взрослеют, а взрослые рано дряхлеют. Я имею в виду даже не физиологически, а умственно. И поэтому возникает такая опасная как бы близость и фактор вражды, скажем, да, или враждебного отношения. И поэтому взрослые начинают злиться
на то, что им показывают, что их дети уже взрослые. Помните, как в «Золушке»? Боже мой, я не заметил, король говорит, да? Боже мой, я не заметил, как моя девочка выросла. То есть, мой мальчик вырос, да? Вот, вот этот, ну, там добродушно это сказано, да? А здесь это говорится как бы со злобой.
Ну, еще, может быть... Мне, например, в фильме немножко меня отталкивает то, что все диалоги написанные, они слишком в лоб. То есть в жизни подростки, даже самые безбашенные, они так не разговаривают. И девочка, ну, возможно, я не говорю, что все, я так думаю, что навряд ли придет домой и скажет маме: «Мама, а у вас все мальчики были дебилами в школе или их просто не пускали на порог?» То есть это немножко... Ну, чтобы все-таки понять, все-таки да, и все-таки потому, что, наверное, все-таки 60 серий, и чтобы
и я так понимаю, показать... что сильно изменится характер еще, они, да, они поменяются, и, скорее всего, там что-то прорастет из этих героев. Артем, ну, я так понимаю, что вы, вам активно это все не нравится. По-вашему, он вообще вредный или все-таки пусть будет?
Ну, я считаю, что пусть будет, потому что люди будут смотреть... Какие их сверстники? И они, я считаю, что не будут повторять за ними вот такие ошибки.
Не ошибки, они же живут. Это же не ошибки, это они так живут. С этим ничего не поделаешь.
Ну, еще, может быть, тем детям, которые окажутся в какой-то ситуации, да, смоделированной в сериале, они посмотрят, я надеюсь, что было покажет только 5 серий, да? Угу, я надеюсь, 4. Что... Или 4 в пятницу не показывают. Я думаю, что тем, которые... в свое время в школьные годы пережили что-то такое, то им будет интересно понаблюдать, как в сериале это сделали. Сделали, как у меня в жизни было, или сделали, как у них в сериале. И, возможно, те, которые находятся в данный момент в какой-то ситуации.
И как будет это с их
Да,
детьми?
Вот главное только, чтобы в сериале было как в жизни.
Я просто очень беспокоюсь, что как бы за обсуждением школы перестали обсуждать все реальные проблемы школы. Но об этом мы поговорим отдельно сейчас уже после новостей. Я хочу Ваню спросить, а что учителя говорят о сериале?
Ну вот сегодня как раз спрашивала у двоих. Учительница географии сказала, что не хочу смотреть, потому что в школе мне этого хватает. То есть, ну... Мы можем
то
понять,
есть
что в принципе все то же самое. Хамы есть, хулиганы есть, уроки срывают. Ну, школа.
Понятно, да.
А учительница французского сказала: ну, интересно, одну серию посмотрела, вот сегодня тоже буду смотреть, посмотрим, что дальше будет.
Угу.
Все то же самое, ничего такого. Она тоже
ну, то есть, в общем, короче говоря, не вся учительская общественность готова писать президенту Медведеву по поводу того, что надо это вообще запретить, искоренить и закрыть. Мы продолжим сразу же после сводки новостей. В программе «Время гостей» сегодня после 19:00 эфир из Киева. Итоги первого тура президентских выборов на Украине. Виталий Портников обсуждает с политологами Андреем Ермолаевым и Игорем Ждановым.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В украинском городе Луганск произошел взрыв в больнице. Есть погибшие. Несколько человек остаются под завалами, сообщает МИНЧС. По предварительным данным, в реанимационном отделении из-за нарушений техники безопасности взорвался кислород. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье в первом туре президентских выборов. Лидер партии регионов Виктор Янукович набирает почти 36% голосов. Премьер-министр Юлия Тимошенко – около 25%. Оба политика выходят во второй тур выборов, намеченный на 7 февраля. В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга несогласных 31 января на Триумфальной площади. Оппозиция регулярно предпринимает попытки проведения акций в защиту конституционной нормы о свободе собраний. Предыдущий митинг 31 декабря разогнала милиция. В столице Афганистана Кабуле, где боевики напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В результате нескольких взрывов и перестрелок в центре города погибли 9 человек, в том числе 4 боевика. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Землетрясение на Гаити стало одним из крупнейших гуманитарных кризисов последних десятилетий, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Сомалийские пираты освободили захваченный в ноябре греческий супертанкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту. Сообщается, что за освобождение судна был заплачен выкуп до 7 миллионов долларов. Верховный суд Мьянмы начал сегодня рассматривать апелляцию лидера оппозиции Аун Сан Су Джи на продление срока ее домашнего ареста. Лидер демократической оппозиции находится под арестом с небольшими перерывами последние 20 лет.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мы обсуждаем нашумевший сериал «Школа», который, конечно, явно будет обсуждаться еще не одну неделю, не один месяц, потому что 60 серий, потому что показывать будут до мая. Сегодня со мной в студии мой коллега Юрий Богомолов, обозреватель российской газеты, психолог, сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. И молодые люди, недавние выпускники, первокурсники журфака Евгений Цемидан и Артем Месих и московская школьница Анна Шинкарецкая. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Сейчас я буду читать все, что вы уже нам пишете. Пейджер в Москве 660-10-46. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот прочту вам, чтобы для продолжения разговора совершенно буду суммировать, конечно. Два кардинальных мнения. Три, я бы даже сказала, они так или иначе отражают взгляды зрителей. Такого сериала мы не ожидали увидеть на Первом канале. Его можно упрекать и упрекать. Мы еще не раз увидим «Чернуху» по телевизору. Другое дело, кто дал право на основном доступном канале показывать эту грязь. И еще, к тому же, в детское время жил бы Сталин, Константин Эрнст уже сидел бы в тюрьме, как миленький. В письменном виде ничего больше сказать о сериале не могу. Видимо, в устном. Ярче может. Это Александр. Значит, еще одно мнение. Позорный сериал «Школа» – не что иное, как диверсия против наших детей для того, чтобы поведение подростков было таким, каким оно показано в этом ужасном сериале. Семья Егоровых. И вот наша слушательница Майорова, которая ушла, работала в школе почти 40 лет. Было все, и идеализировать ничего не собираюсь, но с выводами не тороплюсь. В сегодняшней школе я работать бы, наверное, не смогла. Никто, кстати, не обратил внимание, что в 4-й серии учительница вернула взятку. Угу. Да, буду вернула. Об этом. Да, все говорили о том, что она взяла. Бесконечно.
Ее украли.
Да. Ее украли. Буду смотреть и делать выводы. На самом деле это правильный сериал, и его нужно показывать. Вот еще одно 4-е мнение. Значит, про анафему капиталистической школы уже читать не буду. Реагируйте. С кого начнем? Давайте, Юль, с вас, а потом Юрий и ребята.
Но мне хочется ни с того ни с сего защитить учителей, поскольку они наиболее разрушенная аудитория и, следовательно, наиболее уязвимая. Мы должны понимать, что все-таки в эту профессию люди идут со своими идеальными представлениями, и подвергать сомнению их идеалы и готовность положить жизнь ради детей, это всегда опасно. У нас в школе никто не останется. Тем более, если понимать, что сегодня все стрелки переведены на школу, потому что современный родитель – это потребитель. Это то, что говорят учителя, опять звезд во лбу. То есть я заплатил, все включено. Он не будет разбираться с проблемами своего ребенка. Он не хочет видеть.
Но ведь и в советской школе всегда говорили, мы работаем, и вам платят за то, чтобы вы нашим ребенком занимались.
Да. Вот этот расклад. Он сейчас ровно такой же. Не удалось на семью сделать ответственным за своих детей. Вот получается объективно, что хотя школа не хочет принимать эту ответственность, ей приходится это делать, потому что все основные коллизии подростковой жизни – это самый трудный возраст. Почему он стал объектом режиссерского конструирования, скажем так? Потому что это самый трудный возраст и самый напряженный физиологический, психологический возраст. Школа вынуждена со всем этим выживать, хотя корни все равно в семье. Школа расплачивается за нас с вами, это нужно понимать. А вообще агрессия и такая невротическая реакция на сериал, это, конечно, показатель истощенности ресурсов. Школа больше не может. Она боится, что она не выдержит очередного удара. Она нуждается в поддержке, а вместо этого ей говорят, что она так и остается шаржем на это общество, она во всем виновата, вот такие учителя и так далее. Вот это отдельная такая
тема, отдельная, но которая тема, в этом сериале не предусмотрена. Я думаю, что она еще изменится, потому что слишком много
серий. Может быть, это тема для другого сериала, понимаете, потому что там огромный пласт проблем. Это нужно понимать, какой фон. Режиссер в силу своей чувствительности, в силу того, что она, безусловно, маргинал по происхождению, она и обращает внимание, фильтрует свою реальность. Да? Она показывает жизнь маргиналов. Если там доживем до понедельника и так далее, там прошли по верхней границе, то здесь нам показывают, что называется, школьное дно. И это ее право. Но мы-то должны это понимать.
Все стилистики, в которой она снимает, и вот Юрий, я, может быть, хотел бы, чтобы вы о киноязыке немножко сказали, почему я думаю, что это тоже пощечина общественному вкусу, потому что киноязык совершенно необычный для нашего телевидения. Если в стилистике Триера и вот этой догмы 95 вообще важно, частность выше целого. Я не сужу, я не художник, я фиксатор. Это вот такая стилистика, которая сильно отличается от того, что в принципе привыкли видеть на российском телевидении и на всех больших каналах.
Понимаете, у нас общество, которое привыкло таких моральных... не буду говорить какое-то резкое слово, но мы живем в условиях абстрактной морали. У нас всегда принято судить. Вот программа «Судите самый», часть суда. У нас что бы ни произошло, у нас общественность всегда возбуждается и начинает осуждать жизнь другого человека. Поэтому какую бы стилистику режиссер не выбрал, он все равно станет объектом очень жесткого морального осуждения. Мы сами не живем и другим не даем. И с этим ничего не поделаешь. Там. Поэтому перенос... приемов сюда, он все равно будет вписываться в традиционные взаимоотношения между зрительской аудиторией и телевидением.
Мне кажется, что все-таки мы не до конца, мы знаем вроде бы, что это художественное произведение, но до конца не отдаем себе отчет в том, что это именно художественное произведение, что в художественном произведении природа его такова, что надо преувеличивать. Надо драматизировать все. И еще одно свойство художественного произведения – это не доска почета или доска позора для зрителей. Это способ соразмышления, сопереживания. Да? Вот в чем новизна и особенность вот этого художественного произведения, что оно сделано в формате мыла. Mm-hmm. Которое мы воспринимаем по определенным законам.
Низким жанром,
по определенным законам, значит, мы, так сказать, мы сожительствуем. Мы, в принципе, когда мы, люди, ну, не мы, предположим, да, но зрители, домашние хозяйки, когда смотрят какую-нибудь мыльную оперу из 200, там, 350 серий, они сожительствуют, они живут на два дома, на свой, в котором они живут, и на дом, который построен в рамках телеэкрана, понимаете? А здесь надо как бы все время смотреть еще со стороны. Вот здесь предъявлены какие-то вещи, которые требуют очень серьезной душевной, умственной работы. Без этого не получается, понимаете?
Давайте, Женя, включайтесь.
Я хочу, включиться и обратиться к родителям. в частности, там семья Егорова, которая возмущалась о том, что по Первому каналу, по Центральному показали, как же так. Родители, пожалуйста, уделяйте больше внимания своим детям, но не доставайте их вопросами, как в школе, прям не доставайте. Вы видите, что ребенку плохо, там, Вась, что случилось? Или еще там что-то. Вы видите, там мальчик увлекся какой-то лирической литературой, может, он в девочку влюбился, он там хочет ей письмо написать. Вспомните, папы, как вы рвали своим будущим женам розы, там, я не знаю, клумбы обрывали, с ребятами со своими пели под гитару в советское время под окнами своих. Вы же были такими, вы вспомните. И еще я хочу сказать, что за постановку вопроса такую грязь на Первом, на Центральном канале. И слава богу, что показали на Первом канале, потому что если бы показали на ТНТ или на СТС, это бы прошло абсолютно незаметно, потому что вполне в стилистике этих двух каналов. По СТС идет сериал «Барвиха», но там, правда, про золотую молодежь, ситуация тоже про школу. Но почему? И там как бы ситуации смоделированы, я бы даже сказала, в некоторых моментах похлеще, чем сейчас успела показать Валерия в своих четырех сериях. И никто на это не обратил внимания, и резонанса не произошло. Но, возможно, даже в той... потому что существует мнение, что это они, золотая молодежь, а мы люди простые, да, нас это не касается, у нас таких проблем нет. Касается всех, потому что очень условное разграничение на золотую и незолотую молодежь. Там различие только в том, что кто-то в школу на Бентли приезжает, а кто-то на метро. А так проблемы у всех одни... Да. Или ножками. А так проблемы у всех одни и те же. Важно понимать, чтобы... Я не думаю, что дети начнут подражать... Я вообще очень за девочек переживаю, которые могут посмотреть вот седьмой класс, которым мама, пока она зарабатывает деньги и думает, что ее дочь в школе воспитают, забудет объяснить своей дочери, что, дорогая, если ты красишься в рыжий цвет, то ты уже не носи супер-мини и шпильки, или ты носи юбки, но так, чтобы они были до колена, и как-то, ну... Такие моменты нужно объяснять, потому что девочка, она будет смотреть на эту рыжую Будилову в сериале, и не дай бог просто, если она переменит ее вкус. Это будет катастрофа, действительно. Uh-huh. С другой стороны, я надеюсь, что там показана история мальчика, который как бы исполняет указания школьного авторитета, да, и учителя не могут сейчас мне возразить, что в школах у нас нет лидеров, нет авторитетов, это все есть, давайте смотреть правде в глаза. Просто сериал показывает на самом деле. Я просто боюсь за девочек, и я надеюсь, что мальчики, этот герой, я надеюсь, он вырастет в фильме, да, характеры будут меняться 60 серий. И этот фильм должен помочь кому-то со вкусом, кому-то как дальше жить, как показывать свой характер. И родителям это должен быть урок, потому что... Вас же показывают же не только ваших детей, в этом сериале показывают и вас. Вы разговариваете со своими детьми, чтобы не было таких проблем?
Ну что, давайте послушаем слушателей. Ольга из Москвы, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да-да.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вот лично у меня нет сомнений в том, что сериал «Школа» создан для того, чтобы мы возмутились, вышли из берегов, увидев пьющих, курящих и наркоманящих беременных школьниц, и потребовали бы на свою голову в письмах создание ювенальной юстиции, которая будет таранить семейную жизнь. Нас погнали в ювенальную удавку. У меня нет сомнений. Спасибо.
Марта, Москва. Приемчику, батюшка.
Добрый день. Хотелось бы узнать у Валерии, что побудило ее к такому сериалу поставить. Это раз. Во-вторых, девушка Евгения говорила, что ой, как хорошо, что это показали. Девушка, извините, а что? Никто не знает, что творится в обществе. Мы уже все знаем. Эту чернуху показывает и «Человек», и «Закон», про о детях очень много, и «Чистосердечное признание», и так далее, и т.п. Господин Дондуре такой известный, он сказал, что нас накормили бандитами по телевизору, чернухой. Теперь нас кормят школьной чернухой. Да все это знают. О семьях. Семья воспитывать, да, я согласна. Но не забывайте, есть просто семьи пьющие родители, те же мужчины, которые потеряли работу. И что, они будут воспитывать детей? Да пусть нам Валерия покажет, как она в частной школе училась. И может пьющие родители посмотрят, подумают, а что, почему мой ребенок-то хуже? Дай-ка я перестану пить. Вот мне показали, что оказывается такая жизнь есть. А вот о такой жизни в школе Голицыных в Кузьминском парке, пусть она нам так и покажет. И как она участвовала, учителя училась. А что она нам показывает, Чернуху? Что побудило? Какая истинная причина? И вообще нельзя все схватить. Правда это или неправда? Да, это правда. Маленькая Вера тоже нам показали эту Чернуху. Может, это тогда мы еще не знали, может быть. А сейчас мы все уже знаем. И хватит нам этой Чернухи. Хватит. Пусть нам Валерия покажет, как она училась. И другие пьющие семьи или родители. Может, это толчок будет, чтобы они немножечко посмотрели, что вот оказывается можно и так детям жить. Спасибо.
Ну, я думаю, что Валерия как раз показала, как она училась. Это вот история этой внучки, которая тоже сидит дома, к ней приходят педагоги, ее учат. И в этом смысле Валерия так же беспощадна к себе, как она беспощадна и к другим ученикам. Я хотел бы сказать, друзья, вот те, которые видят Чернуху, не видят людей. Ну да, эти школьники, они не очень приятны, они не такие пушистые, как в фильме «Доживем до понедельника» и в других подобных фильмах. Но они же люди. Ну, скажем, ну, люди там, предположим, бомжи. Ну, неприятные они, да? Но это тоже люди. Они тоже достойны того, чтобы к ним по-человечески отнестись и чтобы заняться их судьбой. И вот фильм, сериал «Германики», он в этом смысле и гуманистичен, по-моему. Потому что одно дело любить всех светленькими, беленькими, пушистыми и так далее. Так приятно, да? Как приятно смотреть на детей в фильме «Доживем до понедельника». Они такие все милые, славные, чудные. А здесь они такие, так сказать, как бы неприятные. Но они же опять же люди. Это же как бы наши дети, понимаете?
Женя, давайте.
На самом деле у Валерии есть еще один фильм, который, собственно, был предшествовал сериалу, и его показали в закрытом показе у Александра Гордона. Может быть, кто-то смотрел, называется «Все умрут, а я останусь». Собственно, в этом фильме Валерия рассказывает про себя, а школа – это как бы уже просто углубление этой истории. И это абсолютно, как она сказала, исповедь, то, как училась она, то, как проходило ее школьное обучение. Так что, если вам так интересно, посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Я сейчас обращаюсь к женщине, которая выступала.
Которая вас упрекает.
Которая упрекала меня, что я сказала, что хорошо. И я не отступаюсь от своего мнения, что да, это хорошо, что это показали. Потому что родители приходят замученные с работы, да, и, конечно, им неприятно смотреть, что они где-то на подсознании каждый родитель, я уверена, ну, бывают, конечно, такие случаи, что уж совсем непробиваемые ничего не замечают, понимают, что что-то не так что-то в их семье, происходит. Что-то происходит. А тут еще я пришел, уставший с работы, и мне тут еще и по телевизору показывают. Да что ж такое? В конечном итоге родители, конечно, вызывают у них это, и они становятся агрессивными. Я даже могу предположить, что какие-то скандалы в семьях возникают на этой почве.
Аня.
Ну, да. Просто, на мой взгляд, это правда, да? Ну, несколько человек говорят, что это да, так есть. Не везде, где-то по-другому, как-то по-разному. Но это имеет место. Это правда. И если не смотреть, если не показывать, может, тогда вообще про правду ничего не будем смотреть. Давайте смотреть мелодрамы, комедии, и все у нас будет замечательно. И, ну, нужно же иногда как-то и в реальность
Погружаться. Да. Артем, у вас, барышни вас забили.
Ну, я считаю, что вот ситуация, которая показана в этом сериале, вот то, что себя так ведут подростки, что они срывают уроки, в основном в этом виноваты сами учителя, потому что они позволяют срывать свои уроки, они позволяют их прогуливать. И если бы учителя были пожёстче, то ничего не было бы.
Но с другой стороны,
то есть вы призываете к такой репрессивной педагогике, да?
Ну, в большинстве случаев, да, если такие дети...
Но мы такую педагогику имели все советские годы.
В советское время, да.
И проблема-то в том, что изменилась ситуация. В том и дело, что, если вот можно сказать примерно, так, раньше мы жили в казарме, а теперь мы живем в зоне.
Да? Все живут
и в зоне повторяются какие-то навыки, законы в школе. Понимаете? И вот в этом проблема учителей сегодняшних, которые действительно как бы не знают. Вроде бы надзирателем уже быть неприлично и невозможно, а вот на уровне, да, поговорить, так сказать, на уровне двух личностей.
Причем личность становится личностью гораздо раньше, чем это принято считать.
Да.
Там уже с 11 надо разговаривать, как минимум. Ну, а лучше и вообще
с детства.
На самом
деле, да, с детства надо разговаривать, а то потом ты начинаешь разговаривать со своим ребенком и узнаешь очень-очень много нового.
Там же есть вот этот учитель, который приходит в класс и говорит, что вот нужна вертикаль. Да, что у нас такое дикое население.
Да, здесь решаю все только
я. Да, что здесь буду решать только я. Вот это мы проходили.
Я хочу просто поддержать человеческую интонацию, поскольку мы более старшее поколение, оказывается, с большим состраданием относимся к персонажам сериала, чем наши молодые гости. Это удивительно. Это действительно наши дети, и это фильм, который я местами считываю действительно как призыв о помощи. Мне их жалко, мне хочется поддержать, прикрыть, потому что непонятно и им самим, что с этой жизнью делать. Они же не сознательно или целенаправленно разрушают свою жизнь и жизнь других людей. Агрессия – это крайняя форма выражения потребности в любви. Когда нет у людей любви к тебе и нет даже жалости, тогда вступает вот аккорд агрессии. Когда уже невыносимо справляться с проблемами самому, или подростки трясут друг друга и делают это варварским образом, или отрабатывают свою обиду, очень глубокую, накопленную с детства, на родителях, все это не предполагает никаких позитивных контактов. Контакта нет давно, они растут в вакууме. И говоря научным языком, это психологическая анонимия, то есть разброд ценностей такой, что человек не может их свести воедино. Это взрослому-то человеку тяжело в этом разбираться. Психологи на своих сессиях пытаются гармонизировать жизнь, сделать ее более цельной у человека. Это очень трудно, потому что жизнь разрывает нас в разрыв. И вот подростковый возраст, это всегда возраст о любви, дружбе, взаимоотношениях, а мы этого ничего не слышим, мы видим только агрессию, мы чувствуем неприятие, мы их ненавидим и хотим, чтобы их не было.
Драма взросления. Да. Давайте послушаем. Николай, вы в эфире, здравствуйте. Да-да, Николай.
Алло.
Да, мы в эфире.
Алло.
Николай, мы вас слышим.
Да, вы знаете, ведь авторы этого сериала, в частности, сценарист Клавдиев, вполне откровенно высказали стоящие за этим сериалом мотивы авторов в интернете. И нет, вы знаете, нет почвы для гаданий, что именно они имели в виду и зачем они это делали. Если сейчас, наверное, нет времени процитировать это замечательное послание, разумеется, отфильтровывая мат, я только сообщу свой вывод. Так вот, это вовсе не призыв о помощи. Это вовсе не, так сказать, желание показать, а это утверждение этого как новой и удовлетворяющей авторов сериала нормы. Этот товарищ Клавдиев называет себя сверхчеловеком и пишет, что в 2015 году на Земле останутся только сверхлюди, такие как мы. Вот, значит, а вы все, которых он тут, так сказать, описывает в матерных терминах, вы все, так сказать, обречены и должны уйти. Так вот, вот эта фраза «все уйдут, а я останусь» – это не метафора, это не гипербола, а это прямо и банально сформулированная жизненная программа. Большое спасибо.
Нет, ну, Николай, но Гай Германика тоже в своем блоге, Клавдия не читал, надо будет посмотреть. Видимо, он зажигает тоже и скорее провоцирует и заводит публику. Гай Германика сказала, что эта фраза родилась у нее тоже. У нее вообще все как вот у такого очень естественного существа изнутри. Да, поэтому это была какая-то ее любовная драма какому-то режиссеру, который ее не оценил. И вот что-то. Она сказала эту фразу,
Меньше других надо слушать авторов,
это точно,
которые рассказывают о своих замыслах. Надо слушать и внимательно смотреть сами
что
произведения.
Что они такое сделали?
Произведение умнее автора – это абсолютно доказанная истина.
Значит, вот, чтобы не было проблем с воспитанием молодых людей, надо в школу привлекать основных офицеров, мужчин. Привожу вам пример. Семиклассник, сын моего товарища, приходит ко мне в гости с отцом и рассказывает следующую историю. В школе большая перемена, в мужском туалете, в рвотных массах учащиеся. Вот тут бы понадобился отставной офицер. Как будто он его запретил им выпивать, и этих рвотных масс бы не было.
Они пойдут и еще сильнее напьются в следующий раз. И ничего уже не
в школе, а в другом месте.
Как, по-вашему, после такого фильма захотят люди вообще заводить детей, пойдут ли студенты работать в школу, Наталья?
Это не вопрос, так сказать, захотеть. Это вопрос естественного течения жизни.
Игорь Антонович, а по-моему, вообще ничего страшного. Родители, воспитанные аншлагами, кривыми зеркалами, ментовскими сериалами, увидели небольшой ужастик, весьма приближенный к реальности. Вот и вся реакция.
Я думаю, что вообще вот эти разговоры о том, что искусство, как бы его главная миссия воспитывать, да, вот я знаю, что многие с этим не согласны. Это неправильно. Да? Если думать, что люди делают кино для того, чтобы кого-то воспитать, то они никого не воспитают. Если они делают кино, которое им интересно, которое отвечает каким-то их нервным посылам, вот тогда это кино, став самоценным явлением этой жизни, может действительно оказать влияние на умы и чувства людей.
Хорошо, а можно я спрошу вот, ребят, как вам кажется, вы не смотрите Первый канал? И про вас я знаю, что вы не смотрите Первый канал, дорогие первокурсники. И про вас, десятиклассники, я тоже знаю, что вы этого не делаете. А это означает, что в результате этого сериала вы пришли на Первый канал? Или это для вас всего лишь
эпизод?
Ну, мы всего пришли на 30 минут на этот канал, с 20:30 до полуночи, да, по-моему. И это учитывая, что полчаса вместе с рекламой.
Все остальное для вас по-прежнему не важно на этом канале.
Нет.
Обсуждение в закрытом показе.
В частности, обсуждение, но понимаете, когда транслируют передачу, снятую в 2008 году в феврале месяце,
2010.
А спустя два года практически, да, показывают. Ну, о чем можно говорить?
То есть вам бы было важно, чтобы ее записали все-таки сейчас, по крайней мере.
Ну да, и чтобы она регулярно выходила, а то она с какими-то жуткими промежутками. Я хочу единственное сказать, что хорошо, что именно на Первом канале показали этот фильм. Вот действительно хорошо, учитывая весь контент, все содержание.
От Первого канала
действительно не ожидали,
это понятно.
Я должен сказать спасибо Эрнсту.
Да, но тем не менее, они не стали зрителями этого канала. Евгений, Артем, Анна, Ольга Маховская и Юрий Богомолов. Мы прощаемся с вами. Микрофон была Анна Качкаева. Свобода в клубе Кааба в Праге. Сразу же после нас в эфире.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.